Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. История возвращается. На земельных выборах Восточной Германии, в Саксонии и в Тюрингии впервые со времен нацистов победили ультраправые и экстремистские партии. Хотя они и не сформируют правительство, влияние пророссийских и экстремистских сил растет с каждым годом. Что все это значит для немецкой демократии и европейской политики? И возрождается ли на землях Восточной Германии призрак фашизма? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Победа ультраправых партий на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии в землях бывшей ГДР вызвали тревогу как в Германии, так и за ее пределами. Эти результаты показывают рост недовольства значительной части населения существующей политической системой, которая связана с проблемами в экономике, миграционными вызовами и разочарованием в традиционных партиях. Для Германии это создает риски для стабильности демократических институтов и политического курса страны. Ультраправые пока не могут формировать правительство, но их влияние растет. В их программе звучат призывы к ослаблению санкций против России, что может поставить под вопрос ключевую роль Германии в поддержке Украины. Представители партии регулярно выступают за пересмотр санкционной политики и налаживание диалога с Кремлем, что идет вразрез с официальной позицией федерального правительства Германии и большинства стран Евросоюза. Россия давно играет значительную роль в поддержке правопопулистских движений в Европе, и альтернатива для Германии не стала исключением. Кремль выстраивает стратегию влияния через взаимодействие с политическими силами, которые критикуют Евросоюз, НАТО и западные либеральные ценности. Такое сотрудничество выгодно Москве, поскольку оно ослабляет европейское единство. Эксперты отмечают, что в землях бывшей ГДР сохраняются социальные и экономические проблемы, которые делают почву благодатной для радикализации. Такие настроения близки к неофашистским, что порождает опасения о возрождении прошлого. Что означает победа альтернативы для Германии, для внутренней политики Германии? И скажется ли она на поддержке Украины и единстве Европы?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу Алекс Юсупов, политолог, глава российской программы фонда Фридриха Эберта. Добрый день, Алекс.
Приветствую.
Я хочу понять, почему многие сейчас, в общем, такие шокирующие заголовки дают, что вот это исторические совершенно выборы, это тектонический сдвиг немецкой политики. Ведь, во-первых, они не сформируют правительство, и, во-вторых, мне кажется, к этому шло уже не один год, к такого рода победам их в Восточной Германии. В чем, собственно, исторический характер происшедших событий?
Мне тоже кажется, что соблазн провести параллели очень велик, особенно в медийном деле, где хочется привлечь к себе внимание зрителей и слушателей. Есть, конечно, все равно некие симптомы более длинных процессов, для которых это становится очень убедительной иллюстрацией. Это, в общем, поправление всего политического спектра. То есть я предлагаю, например, в Саксонии, если посмотреть на результаты не только альтернативы для Германии, которая пришла на втором месте, но и на результаты лидера Христианско-демократического союза, они вместе собирают сильно больше 60%. Надо понимать, что саксонский ХДС, в принципе, в бывшем партии Меркель, но саксонский ХДС – это уже сама по себе исключительно правая организация, приветствующая добровольную полицию, с очень жесткой позицией по беженцам. То есть это не какой-то антагонист альтернативы. И когда две такие силы в сумме дают больше 60, почти 65%, надо просто отдавать себе отчет, что это некая веха в долгосрочном поправлении настроения политического климата. И она просто очень заметная.
Поправение, вот хотел уточнить, поправение или радикализация? Потому что, с другой стороны, мы видим взлет Сары Вагенкнехт, и, собственно, которая откололась от Делинки, от левых. И как ее понимать, явление?
Я думаю, это параллельный процесс. Поправение с одной стороны, радикализация всех сфер политики в другом, радикализация в изначальном понимании слова, то есть разговор о корнях проблем. И это, конечно, эффект того, что долгие, мирные, более-менее стабильные меркелевские годы такая сложившаяся политика избегала радикальных решений накопившихся проблем. Это была проблема собственной немодернизированной миграционной системы, это была проблема обороноспособности Германии и Европейского Союза. Они отодвигались на следующий год, на следующее правительство, на следующую коалицию. Они накапливались, безусловно, и задолго до большой войны было понятно, что есть структурные проблемы в экономике, есть лишняя зависимость от энергетики российской, есть зависимость от китайских импортов и так далее и тому подобное. Но сейчас обострилось понимание, что были потеряны десятилетия. То, что мы видим по настроениям антимигрантским, настроениям против беженцев, это же тоже вещь, которая возникала периодически, спасла на самом деле альтернативу для Германии от забвения в 2013 году, когда казалось, что их анти-ЕСовская тогда повестка ограничивалась требованиями выйти из евро, и все будет замечательно. Если бы не было прихода миллиона человек с Ближнего Востока, наверное, такой партии, возможно, даже не было больше. То есть это не вчерашняя, не позавчерашняя история, это цикличное возвращение к пониманию того, что институты современной послевоенной Германии не были модернизованы, когда была возможность сделать это до тех кризисов, которые сейчас складываются в один метакризис.
Вы уже задаете вот эту вот точку зрения и перспективу длинную. Значит ли это, вот я смотрю на то, что происходит во Франции. Ну, окей, Макрону удалось как-то на время, на этот год разрулить ситуацию. То, что происходит в Германии. Фактически мы сталкиваемся с провалом политического центра, который держал европейскую политику в Германии, который вообще обеспечивал всю модернизацию ее, все ее послевоенное благополучие.
Безусловно. Центр, у нас видна эрозия с левой стороны. Правящая сейчас в Германии партия Шольца социал-демократическая когда-то была максимально государственнической, центристской, но она в этих последних земельных выборах, с которых мы начали передачу, они в комбинации даже с двумя другими своими партнерами набирают 10-12%. Это эпохальный провал берлинского правительства на местных выборах. То есть такое несовпадение руководство страны с таким плохим рейтингом, такого раньше не было, большинство немцев не хотят видеть Шольца следующим канцлером, более того, даже большинство его однопартийцев не хотят увидеть своим канцлером следующим. Да. А с правой стороны мы видим попытку христианских демократов, либо повестку, приходящую от радикальных сил справа, забрать в свой портфель, либо обесточить ее отказом от прямого сотрудничества, то есть разные политики стараются использовать разные инструменты, это не очевидно, что из этого работает, что нет, но мы знаем из документов принципиальных идеологов альтернативы, что их прямой целью является разрушение центра. Они хотят уничтожить христианско-демократическую партию, расколов ее на условных меркелианцев, то есть либеральных консерваторов, даже не консерваторов, а просто центристов, и забрать себе все тех, кто давно уже недовольны тем, что пропала христианская. Вот в названии партии есть буква «Х» христианская, в политике особо ее не осталось.
И в этом, кстати, их цели, я думаю, удивительным образом совпадают с целями Кремля. Это разрушение европейского центра и, собственно, инвестиция во все эти центробежные проекты, во все маргинальные проекты. Но вот я что хотел понять, насколько это является сугубо восточно-германским феноменом, или это можно масштабировать и проецировать в масштабах всей Германии? Потому что, как я понимаю, все-таки АДГ, если сейчас, ну, давайте, это, мне кажется, пока что подтвердите, так или нет, местное явление Сара Вагнера, но вот если взять АДГ, она же не вылезает за пределы, условно говоря, Жириновского, который был в России, да, 15%, вот был как бы, так сказать, Жириновский, кроме там тех выборов 93-го года, он свою нишу нашел. Может быть, это вот эта ниша их, и она на федеральном уровне не будет больше?
Ну, действительно, во-первых, на федеральном уровне проценты не выглядят пока решающими всю игру, и, во-вторых, надо просто отдавать себе отчет, что демография немецкого Востока весьма упадочна. Бывший ГДР потерял почти 3 миллиона человек. Это довольно мало населенные земли. То есть одна Тюрингия, про которую мы сейчас с вами говорим, там такое же количество избирателей, как в Гамбурге, где АФД даже рядом не стояло с теми процентами. То есть это все, конечно, увеличительное стекло. И опять же, во многом психологизация страха возвращения истории. Но есть несколько «но». Первое заключается в том, что это уже не партия протеста. Долгие годы социология и политология полагала, что за АФД голосуют просто те, кому не нравится текущий курс и положение дел. Сейчас мы уже видим, что у людей связывается конкретный запрос на активную политику. Остановка войны, договор с Кремлем, высылка беженцев, закрытие границ, возвращение категории национальных интересов. Вообще в Германии долгие годы, даже десятилетия, не было понятия национальные интересы. Казалось, что это преодоленная категория. могут быть интересы города, региона, Европейского Союза, Западного мира, а интересов Германии как страны просто об их не говорилось. АФД возвращает разговор о национальных интересах в ежедневность. И во-вторых, конечно же, такие политики, такие партии особенно успешны тем, где есть реальные или воображаемые ощущение экономической потери. Поэтому ГДР для них очень, бывшая ГДР для них очень удобное пространство, потому что там действительно есть и ощущение предательства, приватизации 90-х, прихода западного капитала, западно-немецкого бизнеса. Оно во многом воображаемое, но у него есть реальные истоки. Приватизация в Германии не была такой, как в Советском Союзе, в России, но она тоже повлекла за собой большое изменение в крупном бизнесе, в карьерах и в биографиях конкретных людей. И из этого можно создавать очень сильные нарративы ресентимента.
И тоже, кстати, вот интересный вопрос хотел уточнить, да. Извините, прерву. Она сопровождалась разрушением традиционных хабов индустриализации. То есть то, что многие крупные вот социалистические предприятия были закрыты, то есть было похожее, да, наверное, с Советским Союзом, с Россией, красные директора, вот эти вот вещи.
Да. Было похоже и было как раз-таки еще хуже в смысле красных директоров предотвращение перехода части народного имущества в руки местного управленческого аппарата аргументами неконкурентоспособности с существующими западно-немецкими конкурентами.
То есть там как раз на востоке, да, все это Хемниц, эти вот индустриальные.
Хемниц осталось, конечно, там Йена, Оптика, Цейс, осталось Автопром, Саксония, все это есть, но многое чего пропало. И видите, повторяется, почему отношения с Россией, а раньше с Советским Союзом и там подрыв Нордстрима так отзываются в популистских предвыборных кампаниях, потому что поворот энергетический в первую очередь тоже ударяет по Восточной Германии, ударяет по Мекленбургу, Передней Померании, куда Нордстрим приходит по своему маршруту, ударяет по Саксонии, где, опять же, такая промышленность, как стекло или оптика, которая со стеклом связана, или, опять же, вещи, связанные с автопромом, им нужна энергетика не просто в смысле электричества, а в смысле я не специалист по технологиям, но вы понимаете, что им нужны совсем другие запросы.
Энергопотребление.
Да. Да. И даже пара центов в изменении ее стоимости может означать потерю конкурентоспособности.
Я хотел узнать, как у человека, живущего в Германии, действительно, насколько сейчас, к 2024 году, ударило по простому немцу прекращение поставок российского газа? Потому что я скажу, у меня друг живет в Баварии даже, да, и вот он был совершенно потрясен, он мне пишет, у него там четырехзначные цифры выкатили счета за электричество. Насколько вот это сказалось на кармане простого немца, вся ситуация с войной и с прекращением поставок российского газа?
Ну, на данный момент, в 2024 году, это выглядит скорее однократный шок и однократный отскок, и это на самом деле один из тех немногих однозначных успехов правящей коалиции светофорной. Это абсолютно феноменально быстрое и долгосрочное преодоление вот этого энергетического разрыва. То есть, на самом деле, в первую очередь, это на себе в будущем будет чувствовать индустрия, промышленность. А потребители уже сейчас, можно посмотреть все цены закупки электроэнергии на рынке и того, что стоит бензин, мы вернулись в примерно то же самое русло, которое было в 2021 году. И как раз-таки в этом быстром строительстве терминалов по приему сжиженного газа, в перезаключении договоров с северными нордическими скандинавскими странами, по многим другим историям, и по рекордным темпам установки мощностей по ветру и по солнцу, этот график, он поразительный. То есть, как бы, это опять же...
Вот то есть вот этот вот мостик удалось обеспечить, да, вот этого энергоперехода, и как бы на кармане потребителя, конечного простого немца, это не ощутилось?
С точки зрения потребления домохозяйства, да, но опять же, если этого не переживет его работодатель, если этот условный немец работает на производстве, что толку от того, что его электричество не сильно удорожалось? То есть, поэтому это еще не пройденная долина слез. Можно сказать, что с точки зрения индивидуальных цен все вроде более-менее окей, но удар по промышленности есть, и вы видите по новостям, когда Volkswagen начинает говорить о том, что, возможно, ему придется закрыть впервые в своей истории производство в Германии, это не так катастрофично, потому что у него 11 заводов, да, то есть речь идет об 1/11 всех мощностей, но все равно психологически это тот факт, который подливает масло в огонь, в том числе радикалов в их предвыборных кампаниях, говорящих о том, что в национальных интересах интересах Германии было бы немедленная договоренность с Владимиром Путиным, и хоть одна нитка Северного потока осталась, сразу нужно принимать ее снова в эксплуатацию, иначе вот Германии грозит деиндустриализация.
Слушайте, а вот последний вопрос в этой части, такой наивный. Куда смотрит милиция? Куда смотрит полиция? Вот я читаю, собственно, некоторые их заявления, и у меня просто рот открывается с точки зрения защиты конституционного порядка. Причем я понимаю, что многим деятелям АФД уже выдвигали, они как бы под надзором полиции официально находятся, да? Вот насколько это все входит в противоречие с немецким конституционным законодательством, и насколько реален просто, скажем, запрет каких-то деятелей или самой партии?
Ну, действительно, это такая эскалационная спираль, то есть немецкое законодательство предусматривает ограничение и свободы слова, кстати, во многом, и существует механизм запрет партии, предусмотрен Конституцией, в прошлом были такие прецеденты. Но АФД, как современная партия, мы тоже знаем из их программных документов, они понимают этот риск, и они очень по лезвию ножа ходят по языковому рубежу провокации, агитации, но при этом отскока в тот момент. То есть никого нельзя арестовать, зигующего со словами там восхищение фюрера, этого они не делают. Они используют язык похожий, частично цитируют. Когда они заводят дела, они отнекиваются, говорят, а мы не знали, что это запрещенное высказывание, извините, пожалуйста.
Символика их кресты, я на флаге смотрю, на митинги, вот эти вот кресты на немецком флаге, у меня просто, я не знаю, у любого немца, по-моему, должны быть совершенно однозначные ассоциации.
Они во многом выигрывают от того, что они разделили функции. То есть АФД занимается парламентской работой. Они сами говорят, что у них еще есть два крыла, это движение на улицах, во многом это спортивные, футбольные, неонацистские мужские клубы, которые существовали в Германии всегда. То есть это не они за десятилетия до АФД были, но их стезей было вот такое действительно на контакте с полицией, на контакте с тюрьмами, существование в особенно малонаселенной территории.
То есть
Востока,
они рекрутировали фанатские движения.
Да. Конечно, которые были правыми и правым радикальными.
Всегда,
всегда. Потому что если на Западе, чтобы быть антисистемщиком, надо было быть панком, чтобы быть молодым антисистемным человеком в ГДР, нужно было становиться неонацистом. Потому что могло идти в больший разрез с официальной доктриной, чем восхваление Третьего Рейха.
Кстати, знаете, вот этот безумно интересный момент, давайте мы с ним прервемся, и во второй части я вот как раз об этом хотел поговорить, о следах неонацизма и вообще о культурной ситуации на востоке Германии.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по следам последних региональных выборов в Германии. Напомню, что в Саксонии и Тюрингии победили ультраправые, ультралевые, в общем, радикальные партии, которые многие даже называют неофашистскими. Что все это значит для немецкой политики и вообще для будущего европейской политики? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
Очевидно, что это долгосрочное изменение, с которым немцам придется привыкать жить. Ближайшие как минимум пару выборных каденций, то есть 8-10 лет, это особая роль правых популистов и на самом деле левых популистов, которые очень резко начали набирать влияние в этих землях, с которой придется считаться. Неизбежно одна из двух, либо правопопулистская, либо левопопулистская партия теперь будет входить в правительство. Ну, сейчас очевидно, что никто не готов иметь дело именно с альтернативой для Германии, и они не будут входить ни в какое правительство. Все будут пытаться сформировать любую коалицию, объединить вместе лебедя, рака и щуку, лишь бы там не оказалась альтернатива для Германии. Но, возможно, через одну или две каденции альтернатива для Германии постепенно увидит эту возможность, либо мейнстримные партии поймут, что союз Сары-Вагенкнехт абсолютно пророссийский, еще более популистский, чем альтернатива для Германии, при этом поддержанный крупным бизнесом, гораздо более опасная структура, чем даже альтернатива для Германии. Так что исключать, что там через 8 лет внезапно, ну на самом деле не внезапно, а логически, вполне в какой-нибудь Тюрингии или Саксонии все-таки АДГ возьмут в правительство, нельзя. С другой стороны, есть очень хороший пример Баварии, где в последнее десятилетие вырастала еще одна, на самом деле абсолютно такая же правопопулистская партия, которая только по-другому называлась. Она успешно оттягивала голоса у альтернативы для Германии, и в итоге этот союз избирателей входит в коалицию, находится в правительстве, взаимодействует с христианскими социалистами, это баварский отдельный аналог ХДС, и, соответственно, прекрасно существует. Саксония не получила альтернативы для Германии первое место в значительной мере потому, что чуть больше 2% набрал еще один вот такой же микро-ультраправый проект. Может быть, мы увидим другую картину. Количество ультраправых и ультралевых партий просто будет возрастать. И в итоге, через те же 10 лет, мы уже не будем помнить, что они ультраправые и ультралевые. К сожалению, повестка меняется настолько, что сейчас ХДС, идя уже, по сути дела, на следующие общенациональные выборы, идет на него по мигрантской теме с такой повесткой, от которой Ангела Меркель, наверное, покончила бы с собой, будь она сейчас лидером партии.
Это был политолог Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашей беседе с Алексом Юсуповым, главе российской программы фонда Эберта. Алекс, я вот хотел сейчас в таком широком историческом ключе поговорить и посмотреть на восток Германии. А не можем ли мы сказать, что у нас на глазах снова возрождается и оформляется Пруссия? Пруссия, которая создала два немецких рейха, собственно, Второй и Третий рейх. И Бисмарк стоял, и, в общем-то, Гитлер, хотя и не был пруссаком, но он в большой степени наследовал вот это вот прусской, идущей от Фридриха, от Бисмарка традиции, да, Большого Рейха, расширения, колонизации. Что вот сейчас выборы в Тюрингии и Саксонии, они показывают, что, собственно, восток Германии, он радикально отличается по своим политическим и внешнеполитическим ориентирам от западно-германской политики.
Это интересный тезис, но я думаю, что нет. Во-первых, потому что успех, особенно правых радикалов, это местная идентичность. Если уж они отсылают к историческим местным корням, то это антипрусские корни. Потому что и Тюрингия, и Саксония вообще как одно из четырех королевств, то есть конкурент Пруссии во многом. А Тюрингия как жертва прусских интервенций столетней давности, когда в очень похожей ситуации, как сейчас, к власти начали приходить коммунисты и... в кавычках, тогдашний федеральный центр из Берлина отправил им прусские войска в 1923 году для подавления, по сути, демократических выборов и результатов демократических выборов. Во многом местные политики сейчас начинают играть ту же самую скрипку, говоря о том, что опять в Берлине хотят не признавать, как мы избираем, опять извне приходят какие-то политменеджеры и варяги. То есть прусская идентичность, как почти преимперская, наднациональная, во многом противоречит тому, как эти правые радикалы мобилизируют людей на местах.
Она существует сегодня, прусская идентичность?
И да, и второе, ее, конечно, нет, потому что прусская идентичность не может существовать без той Пруссии, которая потеряна навсегда, Восточной Пруссии, да, того, все, что осталось. То есть Германия как бы была же разделена по результатам войны не на две, а на три части. Мы часто об этом забываем, что на предвыборных плакатах даже Христианско-демократического союза и даже до 89 года была карта с двумя линиями и с тремя Германиями. С Восточной Пруссией, где из Силезии и все, что осталось там, в Польше и в новых территориях Востока, с ГДР и с ФРГ. И во многом, если послушать, опять же, идеологов альтернативы, как, например, Бьорн Хёке, как один из самых пассионариев и таких страшных, действительно, фашистских политиков, его официально немецкий суд разрешает называть фашистом, он проиграл дело против журналистов, которые использовали этот эпитет, он себя представляет пруссаком. То есть он говорит, что он помнит, как его бабушка и дедушка, бежавшие от Красной Армии из Пруссии, рассказывали ему истории о том, какова была жизнь там, какие были тесные семейные связи, связь с природой балтийской. Да, это эстетика есть, но это только эстетика. Я думаю, что действительно здесь нету противостояния иного, как противостояние места центру, периферии, метрополии. Отказ от принятия либеральных городских ценностей. Кстати, посмотрите на выборы, на результаты выборов внутри Лейпцига, внутри Дрездена, даже внутри Эрфурта, крупных городов. Там они не очень отличаются от общенемецких. Там очень много левых избирателей, очень много космополитических профессионалов, людей, работающих на транснациональные концерны, живущих либо в нетрадиционных семьях, либо в пэтчворке. То есть это во многом город против, извините, в кавычках, села. Да? То есть немецкая деревня не совсем село, но это во многом конфликт руральный и урбанный, а не Восточная Пруссия или Пруссия.
А Веймар? Вот меня интересует, что почему так сильно в Веймаре. Я, честно говоря, так люблю этот город. Это для меня такое вообще столько... Весь немецкий романтизм связан, это такая... И он действительно весь сильно проникнут АФД?
Он проникнут АФД, и АФД, конечно же, использует, опять же, в эстетических целях историю романтики немецких революций. Веймар же не только Гёте, Шиллер, Веймар, это в том числе и другие места, типа Вартбург, да, который находится на востоке, да. Замок, на котором встречались и поэты, и студенты из корпораций, которые были носителями идеи немецкой демократии против монархии, против Наполеона. То есть, с одной стороны, эмансипативный момент, с другой стороны, национальный момент. Во многом АФД взывает к этому и говорит, по сути, что настал момент закончить немецкую освободительную революцию, что она никогда не состоялась, что 89-й год не был объединением на равных условиях. Их наоборот, к нам пришли править люди, повязанные на западный капитал. Иногда туда встраиваются такие квази-антисемитские намеки, они их не проговаривают, опять же, понимая, что за это им как раз-таки немецкая юстиция очень больно может сделать, но намеки есть о том, кто же, собственно, сделал навар во время ковида, кому принадлежат фармацевтические концерны, чем занимается Билл Гейтс, сколько раз Ангела Меркель с ним встречалась. То есть эти мотивы, они не пропали, но романтика революционная, предреволюционная, она для них очень важна. То есть они используют риторику освобождения от ГДР параллельно с ностальгией о ГДР. То есть, с одной стороны, он ездит на Ниве, тот же Бьёрнхёке, а в следующий момент из нее выйдя, он может сказать, что «я помню, мы не для этого выходили на демонстрации в 89-м году, чтобы нас снова поработили, нас снова прослушивали, чтобы cancel culture стала снова новой штази». Это абсолютно противоречивые позиции, не говоря уже о том, что он родился на Западе и в 89-м году ни на какие демонстрации в ГДР, естественно, не ходил, но на это даже глаза закрываем. Он встраивает ГДРовскую ностальгию с абсолютно антиштазевской риторикой, делая вид, что сегодняшняя Германия – это повторение штази, запрещает свободомыслие, запрещает говорить правду, запрещает делать, как ты хочешь, приходит с налогами, приходит с общественным телевидением. Вот. И это поэтому постмодерн. Все эти противоречия, на них закрываются глаза, и они не вызывают совершенно никакого дискомфорта, что у партийных функционеров, что у избирателей.
Я тогда с другой стороны зайду на проблему Восточной Германии. А насколько там вообще за последние 70 лет, 80 лет состоялась денацификация? Потому что, как я понимаю, она проходила вот всерьез, она делалась на Западе под надзором союзников, а на Востоке как бы изначально было заявлено, что мы антифашистская страна, фашизм там весь на Западе, но по сути, вот мне доводилось слышать от немецких коллег, что серьезной-то денацификации на Востоке и не было.
Я бы по-другому сформулировал. Это история двух симметричных, не очень успешных денацификаций. Западная денацификация была декларативна в общественном пространстве изменением образования, изменением риторики, но при этом до 1968 года это была абсолютная преемственность нацистских кадров, без которых невозможно было бы построить новое государство и встроить его в систему Западного альянса, в судебной системе, в полицейской системе, в политике были высшего ранга политики с партийной книжкой НСДАП. БНД, внешнюю разведку, которая вначале называлась «Операцион Гелен», состояла, по сути, из нацистских разведчиков. То есть была абсолютная преемственность. В какой-то момент из общества, от поколения детей к 68-му году, который везде прогремел вот этой социальной революцией, пришел вопрос, а почему у нас так часто молчат за столом о том, чем занималось поколение наших родителей в Третьем Рейхе, а почему мы декларируем то, что, тому, что мы учимся из истории, при этом эти же люди сейчас находятся во власти, это пришло позже. А в ГДР было наоборот. Жесткая, по сути, чистка, да, от всех, кто был так или иначе завязан на политической деятельности. И месть, особенно тех коммунистов, которые еще в Веймарской республике пострадали от ранних нацистов, они вернулись, да, там тот же Хонекер. И действительно, это была жесткая, безальтернативная чистка кадров, но при этом отсутствие работы в обществе, кроме как декларативное заявление, мы лучшая Германия из двух, потому что мы по-настоящему антифашистское государство. Берлинская стена официально называлась антифашистской защитной стеной. То есть была абсолютная риторика. И как я уже начал говорить в одном из предыдущих ответов, в обществе при этом, особенно в молодом поколении, к концу ГДР, 40-летнего срока ГДР, возник антисистемный запрос на максимально антирежимную позицию, она выглядела нацистской. То есть максимальным оппозицией было стать человеком, бреющим череп, носящим белые шнурки в своих ботинках говнодавых и при этом слушающих правый рок, правую рок-музыку и отрицающим всю вот этот официоз, всю вот этот партийный язык, промывание мозгов в школах, в официальном кино и так далее. То есть у нас симметрия в ФРГ. Мало официальной идентификации, но потом она пришла из общества, а в ГДР наоборот. Много официальной идентификации, а общество в какой-то момент, особенно то общество довольно гомогенное. То есть расизм на Востоке, текущий в этих выборах, если смотреть корреляцию успеха альтернативы, всегда очень грустно и смешно увидеть, что больше всего за альтернативу с ее мигрантофобской политикой голосуют там, где практически нет мигрантов. Да, то есть в Тюрингии еще несколько лет назад общая доля иностранцев составляла 2%. Это очень белые регионы. Таких белых регионов в Европе не очень много осталось, если чтобы на то пойти.
Интересно, а это их региональная политика была? Они просто не брали квоты, что ли, на мигрантов?
Сейчас
они давали?
Заставляют брать беженские квоты, а речь же идет не только о беженцах, но и о мигрантах, которые добровольно распределяются и находят точку. Ну, было непопулярно ехать в эти депрессивные и во многом, опять же, весьма руральные территории, да, то есть это все еще скорее Германия малых населенных пунктов и большого пустого пространства между ними, и опять же, местные структуры, у них очень длинная тень вот такого правого, праворадикального, в чем-то неонацистского характера. Вот, например, в COVID, первый год ковида, когда правительство панически пыталось нащупать те рычаги, которые были нужны, они начали закрывать спортклубы, бассейны и детские молодежные центры. А на Востоке многие детские молодежные центры не закрылись в нарушении официальных инструкций, потому что они уже на тот момент были в руках правых радикалов, которые встречались там, чтобы, ну, для молодежи заняться там спорт, какой просмотр футбола, еще чего-то. Но все это оформлялось вот с теми флагами, о которых вы говорите, с геральдикой исторической, с просмотром запрещенных материалов там про Вторую мировую, газеток, где воспевается немецкая воинская доблесть. И оказалось, что для многих молодых это единственное место, куда можно пойти в ковидную зиму. То есть, видите, совершенно случайно пандемия подогнала туда дополнительных людей, которые потом внезапно выяснили, что а чем еще заниматься в такой деревенской местности где-нибудь в Тюрингии или в Саксонии-Анхальт, ну пойду я хотя бы туда. И иностранцев там мало. И здесь включается вот этот психосоциальный эффект, что чем меньше я их вижу, тем больше, мне кажется, они идеальным врагом. Но давайте не будем забывать, что и в Третьем Рейхе шанс для обычного немца выйти на улицу и встретить еврея к моменту организованного Холокоста был исключительно низок. Потому что их не так-то много было в немецкой империи на тот момент. И большинство из них жили как раз-таки там в Берлине, во Франкфурте, в крупных городах. А там, где было большинство немцев, особенно деревенских, никаких евреев рядом не было. Тем не менее, пропаганда очень эффективно и умело создала образ главного виновного во всех проблемах. И в риторике АФД мы видим сейчас похожий мотив, что беженец – это главная проблема во всем. В тех проблемах 90-х, в экономическом кризисе.
Ну да, как еврей в гитлеровские времена. Вы знаете, вот последний вопрос хочу задать. Все-таки вот этот культурный шов в Германии, он чувствуется по-прежнему? Ведь, с одной стороны, 2 триллиона, да, кажется, евро было закачано с запада на восток. Но, с другой стороны, вот феномен вообще Востока, это же не просто ГДР, да, это не просто Пруссия. Это ведь большой довольно раскол, да, это история всех, так сказать, старых там французских королевств, история Священной Римской империи. С другой стороны, на Востоке это юнкеры, помещики, и, так сказать, более поздняя модернизация, гораздо большие структуры патриархального общества, как вы сейчас говорите, руральная, сельская Германия, не промышленное, не индустриализованное сельское хозяйство. Вот этот вот раскол остался, как скажем, между севером и югом Италии, и точно так же между западом и востоком Германии.
У академической исторической науки в Германии есть один из доминантных тезисов, что историю Германии надо рассказывать через долгий путь на Запад. Да, что это на самом деле не западная, не западноевропейская и вообще не западная страна и держава, и что 20 век особенно, это последняя глава ее очень долгого пути из статуса и роли лузера, догоняющего модернизацию других, ищущих союзов с другими отстающими, и поэтому пакты с Советской Россией ранней, и постоянная оглядка на то, что происходит там. Вот в такую успешную историю завершившейся западной интеграции в институтах, в культуре, в элитах, в экономике. Но, конечно же, если раскладывать все по полочкам и заниматься вопросом, а дошел ли Восток Германии финально до Запада, или все-таки это та часть, из-за которой и современную Германию на самом деле окончательно нельзя назвать западной страной, а возможно это как раз-таки та самое место, где и проходит некий разлом, причем не обязательно географически, он может быть социально, он может быть по бизнесу, он может быть по вопросу, куда уходят деньги в корпорации, которые зарабатывают их на территории Германии. Он заключается в том, что может быть на Западе турецкий второй по частоте язык после немецкого, но на Востоке это либо польский, либо русский. То есть, конечно же, нельзя было поставить ту точку жирную после этой истории. И конец истории, который в Германии тоже считался хэппи-эндом, то есть, по сути, кадр падения стены должен был быть последним кадром в любом учебнике истории Германии, даже 21 века, потому что после этого уже никакой истории быть не должно. Что это было наивно, как и все связанное с тезисом о конце истории, и это было приятным самообманом. История никуда не закончилась, и вот эти выборы, возможно, действительно надо отдать должное их иллюстративному характеру, подчеркивают, что объединение Германии, может быть, состоялось юридически, государственно, финансово, экономически, но культурно и социально абсолютно нет.
Ну
и
да, вот мы сейчас это видим. Действительно, я так думаю, что, может быть, те самые тюрингские крестьяне, они даже ближе к польским, да, тем, кто голосует за польский ПИС, за Качинского, чем, скажем, индустриализованный там Рургебит, люди, живущие вот там где-нибудь на глубоком
западе. И обратите внимание, о чем молчит альтернатива. Она молчит о войне в Газе. Потому что это та тема, то есть они везде вступают в оппозицию с мейнстримом. Везде. По миграции, по войне с Россией и Украиной, по налогам, по СМИ. Там они молчат. Они молчат, потому что... Это интересный вопрос. Кстати, некоторые израильские СМИ отрепортовали после этих выборов, чтобы выиграли произраильские политические силы. Потому что, ну, раз антимигрантские, значит, антиарабские, раз антиарабские, значит, произраильские. Я так понял эту логику. Но что интересно? Это интересно именно в том, что на самом деле они ближе и в этом вопросе, возможно, с другими правыми разных самых стран. Тогда они, ну, то есть, если они как американские правые, значит, они должны быть произраильские. Если они как российские правые, они должны быть проарабские. Это непроясненный элемент их идентичности внутри партии. Они не могут занять однозначно позицию произраильскую или однозначно позицию проарабскую. Вы не найдете ни одного содержательного слова, хотя у всех партий, очевидно, должна быть какая-то позиция.
Ну, да, это действительно очень интересно. И получается, что вот эти вот исторические далекие тенденции вообще исторического пути Германии, идущие с востока на запад, они снова наложили отпечаток на итоги последних земельных выборов. Алекс, спасибо большое за этот разговор. У нас был в программе Алекс Юсупов, политолог, глава российской программы фонда Фридриха Эберта. А мы вернемся буквально через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам последних земельных выборов в Германии, которые, как говорят многие аналитики, имеют исторический тектонический характер. Впервые со времен нацизма победили ультраправые партии на земельных выборах. Что все это значит для европейской политики, для поддержки Германии и Украины в текущей войне, рассуждает политолог Александр Морозов.
В самом по себе факте того, что усиливаются партии, которые ставят вопрос, активный вопрос, ну, что называется, об идентичности, и строят свою политику на довольно поверхностной и популистской интерпретации идентичности, в самом этом нет никакого драматического кризиса. И это хорошо было видно до выборов. Почему? Потому что практически в условиях войны, которую Кремль ведет на территории Европы, только Орбан, только Венгрия остается той политической силой, которая продолжает сотрудничество с Кремлем. Все остальные, в том числе и правые партии, и даже ультраправые, отказались от сотрудничества с Кремлем. Путинская агрессия радикально просто повлияла на, в этом смысле слова, на ситуацию, потому что не только Марин Ле Пен публично поддержала Украину и отказалась от дальнейших контактов с Кремлем каких-либо, и Сальвини, Лига Севера. И надо сказать, что АФД, за исключением там нескольких одиозных персонажей, вовсе не, так сказать, политически не поддерживает Кремль сейчас. для европейских избирателей, в том числе из правых партий, российская агрессия и путинизм, они выглядят чрезвычайно, так сказать, зловеще в настоящее время, потому что это все-таки война в Европе, и это все прекрасно понимают. Когда все это объединяется в одно целое, то есть альтернатива для Германии, национальный фронт во Франции, Орбан, это так выглядит только снаружи. Внутри европейской политики все это совершенно разные вещи. Внутри них, как мы знаем, нет взаимной поддержки. Настолько даже, что Ле Пен и ее движение и АФД Германии не смогли сформировать общую фракцию в Европарламенте.
Это был Александр Морозов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете. Николай, добрый день.
Добрый день.
Вот хотелось понять итоги этих выборов и вообще такого ползучего правого поворота в европейской политике для отношений с Россией и для поддержки Европой войны в Украине. Вот особенно учитывая то, что через год в Германии большие выборы в сентябре 25 года. Последние результаты в Саксонии и в Тюрингии, они являются угрожающими для Украины?
Ну, скажем так, выиграла АФД только в одном регионе, в Тюрингии. В Саксонии все-таки у нее второе место.
Второе, да.
И скорее всего, так сказать, оба региона сформируют правительство без ее участия. Вот, но что такое Саксония и Тюрингия, да, так сказать, для в масштабах Германии, да, так сказать, Тюрингия это такая, как бы, и большая часть Саксонии это аграрная в значительной мере или почти целиком, как бы, провинция, откуда молодежь, в принципе, более-менее уехала и уезжает в Западную Германию или в крупные города типа Берлина. Вот, или Лейпцига, и поэтому, собственно, как бы люди, выросшие и сформировавшиеся в ГДР еще, вот, люди, которые, скажем так, имеют специфический взгляд на мир, они там в большей концентрации, чем в целом по стране, существенно больше. И поэтому, хотя вот в русскоязычном пространстве считается, что сторонники АФД – это в первую очередь русскоязычные и русские немцы, да, так называемые, вот, то в Германии считается, что основной избиратель АФД – это восточно-германский мужчина в возрасте старше 40 лет, 45.
Ну, кстати, вот, там и молодые очень хорошо отметились, по-моему, впервые в выборах очень хорошо за АФД и молодежь 18-39 проголосовала.
Да. Да, но, как бы, тем не менее, так сказать, это все региональная специфика, региональные особенности.
То есть, вот главный вопрос, это не масштабируемо, это не грозит политическим таким тектоническим сдвигом в немецкой политике в среднесрочной перспективе?
Никак. Никак. Есть серьезная проблема, которая связана совершенно четко с реализацией климатической повестки в стране. Вот эта борьба с климатом, значит, прямо отражается на статистике голосования за АФД. Почему отражается? Потому что, ну, вот резкий рост популярности АФД на Востоке и в целом по стране произошел после дебатов о малоизвестном русскоязычном пространстве законе о, как бы, как-то модернизации теплового контура в домах, условно говоря. Ну, проще говоря, там надо менять стеклопакеты, надо отказываться от таких-то видов топлива, котлов энергетически малоценных и все прочее. Что подразумевает, в общем-то, довольно большие личные инвестиции в эту модернизацию. То есть людей, ну, тот же котел поставить стоит 10 евро, да?
А это все вот за счет потребителей, за счет домохозяйства делается? Нет, ну, никаких дотаций?
Ну, там и дотация, и личная, но в любом случае, вот к вам в дом приходят какие-то люди, говорят, там все теплее, давайте-ка вы займетесь переустановкой котла, или, так сказать, окна поменяйте, займетесь организацией всего этого. Вот живут люди, которые себе дом построили или там купили, вот, и рассчитывали в нем прожить и встретить старость, что называется, или просто пожилые уже люди, и от них требуют подобных вещей, да. Вот. Это действительно как бы беспокоит людей. Аналогичная история с этим натужным внедрением электроавтомобилей. Да? То есть падение в августе покупок электроавтомобилей по сравнению с прошлым годом, с прошлым августом, составило 70%. То есть как только субсидирование автомобилей как бы прекратилось, шел резкий спад как бы их продаж. Вот. Инфраструктуры под электроавтомобили нету. Но уже там через 10 лет они должны там типа фактически заменить все продающиеся автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Ну, то есть, как бы некие изменения технологические, которые должны коснуться каждой семьи, абсолютно как бы, ну, то есть они их торопят.
Понятно. Зеленая повестка — это один из как бы коньков АФД и вообще радикальных партий. А российский вопрос, насколько является серьезным и насколько он может как бы разорвать немецкую политию, особенно перед выборами 25-го года, того, что давайте, вот, собственно, и Шольц постоянно все эти разговоры о мире идет. Ну, понятно, там свой дипломатический трек. Но в целом, что Германия, она понемногу в течение следующего года будет выламываться из антироссийского фронта и в связи с газовой повесткой, и в связи с поставкой немецких вооружений и вообще переговоров о мире.
Ну, разумеется, значительной части населения не нравится как бы идея о том, что Германия должна еще субсидировать Украину и как бы ее оборону. Вот. Но это не настолько как бы большая часть. То есть это одно из требований или один из мотивов, но совершенно, как мне кажется, не ключевой. То есть другой вопрос, что эта идея как раз хорошо продается для среды русских немцев, у которых симпатии к России есть, и которые в Западной Германии являются одним из кластеров или одна из групп, которые поддерживают АДГ. Но это в политическом в целом как бы имеет очень относительное значение.
А насколько русские немцы крупная группа, насколько они вообще могут в качестве какой-то силы внутри коалиции оказывать влияние на расклад?
Ну, русскоязычные в Германии сейчас крупнейшее языковое меньшинство в стране. То есть считается, их до приезда украинцев было порядка 4 миллионов, сейчас с украинцами как минимум 4,5 миллиона, или, в общем, по разным подсчетам. Вот. А среди них действительно довольно сильные симпатии есть к России, ну, не среди всех, но как бы довольно крупная группа, я думаю, что больше 60%. Вот, поскольку они смотрят российское телевидение, потребляют русскоязычный культурный информационный продукт. Это хорошо заметно на локальных голосованиях. Я вот занимался этим вопросом. Есть места компактного проживания русскоязычных, русскоязычные районы.
Уточните, секунду, вот. А они из России или вы здесь из Казахстана, русскоговорящие, из Украины? Со всего бывшего Советского Союза,
аузидлеры. Со всего бывшего Советского Союза, самая крупная группа, наверное, из Казахстана. Но вопрос в том, что они очень мобильные были, и многие семьи уже успели пожить в разных советских республиках, включая Россию. Да, и значительное количество родственников остается в той же России, да, так сказать, в России там живет не меньше 500 000 русских. Немцев, и многие, и некоторые из которых, так сказать, занимают довольно высокие посты, вот в путинской администрации, например, есть представители, а среди руководителей регионов на Урале и в Восточной Сибири их довольно много. И таким образом, как бы, симпатии есть, и с этим, ну, в общем, ничего как бы не придумано, что делать, как бы. И по локальным кластерам, вот если смотреть успехов АФД в городах с русскоязычным населением на выборы конкретным участкам, довольно заметная как бы корреляция. Другой вопрос, что помимо русских немцев, например, за АФД голосуют польские немцы, которые приехали из Польши в 80-90-е годы, которых тоже много, или там румынские немцы. То есть довольно много разных диаспор как бы поддерживают АФД по своим соображениям. Вот, именно поэтому нельзя говорить, что, так сказать, там русские немцы являются там наиболее верной опорой там АФД или еще что-то в этом роде. Вот, то есть для них как бы подобная повестка действительно интересна и важна, как бы, но и это связано во многом, так сказать, ну, с успехами украинской, в кавычках, пропаганды, да, и деятельности того же посла Мельника, такого преснопамятного, который многократно выражал неуважение к Германии и, так сказать, это самое, подливал, что называется, по мере сил бензина в костер. Вот, поэтому, как бы, все это есть, но это не является решающим фактором.
То есть зеленая повестка, энергетический переход, война в Украине, вот это вот, я пытаюсь нащупать те точки после раскола, по которым идет Германия.
Ну, прям скажем, так сказать, в Германии нету раскола как такового, да, так сказать. Есть ряд проблем, ну, то есть, в целом, успехи АФД пытаются объяснить некими сложившимися вызовами. Но большие политические партии не готовы взять на себя ответственность за то, что их некие действия и решения приводят к тому, что все более крупные группы населения выражают протесты по этому поводу. В частности, вторым китом, на котором стоит АФД, кроме зеленой повестки, является, согласно как бы, вот, динамике опросов, это миграционная повестка. Вот, то есть, собственно, рост, весь рост АФД в 15-16 годах, когда они из относительно маргинальной партии в правой части политического спектра стали действительно электорально успешной партией. Вот. Это вопрос как бы непродуманного решения Меркель по допуску в страну значительного количества мигрантов. И помимо, собственно, сирийских беженцев, приехало большое количество людей со всего Ближнего Востока и Балкан. Вот, то есть сирийские беженцы составляют 400 тысяч из там примерно миллиона человек приехавших. Вот, и как бы с сирийцами как раз больших проблем не было. Вот, а вот с арабской молодежью из Северной Африки проблемы были. И сейчас вот про это даже наша...
Ну, понятно, местная, это одна из трех. Но я здесь больше хотел сконцентрироваться в конце разговора именно на российской тематике. Можно ли сказать, что сейчас, к 2024 году, в Германии исчерпан феномен путинферштейрства и вообще русландферштейрства?
Нет, конечно. Это накладывается на как бы матрицу антиамериканизма. Это как бы Путин противостоит там Америке и НАТО. Это хорошо. Как бы, такая матрица есть. Она в равной степени поддерживается и крайне правыми, скажем так, и крайне левыми.
Это может оказать влияние на политику, и может ли Германия выломиться из западного строя?
Нет, конечно. Ну, то есть, как бы, ничего об этом не говорит, скажем так. Ну, то есть, да, наверное, на общенациональном уровне АФД может собрать 25%. Вот. Но если, скажем так, правящая коалиция или правящие мейнстримные партии начнут учитывать негативный опыт и как бы свои ошибки, как бы большие политические, признают, то, возможно, ситуация будет меняться. То есть, условно говоря, если она будет, АФД будет набирать 25% по стране, вот, и даже выигрывать выборы в некоторых регионах, это все блокируется политически за счет как бы объединения всех не АФД.
То есть за счет коалиционной политики. А вот если бы, скажем, в Германии была выборная система, вот эта first past the post, мажоритарная, то АФД была бы в более выигрышной позиции?
Ну, пока как бы АФД в общенациональном, на общенациональном уровне, ну, как бы вторая партия все-таки. Всегда есть мейнстримная партия, которая как бы собирает больше. Вот. Либо это социал-демократы были, либо сейчас христианские демократы, но в любом случае будет всегда как бы мажоритарная партия, набирающая больше.
Понятно. Ну что ж, Николай, спасибо большое за участие в этом разговоре. У нас на связи был Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете. Но от себя скажу, что действительно мы сталкиваемся, пускай пока и Макрон во Франции, и в Германии можно купировать вот эти вот всплески экстремизма и радикализма, но все равно мы сталкиваемся с долгим системным кризисом политического центра, который поддерживал европейскую политику в течение десятилетий. И вот сейчас, когда появляются радикальные альтернативные проекты, в эти самые разломы европейской политики с большим удовольствием заходит Россия в эпоху гибридности, в эпоху тотальной войны с Западом. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.